Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что гость моей сегодняшней программы – композитор Владимир Сергеевич Дашкевич. Владимир Сергеевич, мы как раз остановились на судьбе вашего отца, который был репрессирован. Вы сами родились в 1934 году в Москве. А когда вам было 4 года, отца арестовали, так? В 1938-м?
Да, в 1938 году. И должен сказать, что вот по портретам кинокомпозиторов знаменитых, это происходило регулярно. Посадили отца Саши Зацепина, посадили отца Исаака Шварца, посадили отца Олега Коровойчука. То есть и их жизнь также резко усложнилась, и их ссылали, и они переносили невероятные лишения. Некоторым помогал Шостакович, как, скажем, Исааку Шварцу, которого я поздравляю еще раз с 85-летием. Это гениальный мелодист, а я думаю, тоже один из самых великих мировых композиторов, конечно.
Простите меня за незнание, я просто не знаю, чем ваш отец занимался. Он тоже занимался музыкой?
Отец занимался, нет, он был историк и преподавал историю. Так что...
Неправильно преподавал? Не в соответствии с кратким курсом истории КПСС?
В основном эти все истории, как ни странно, связаны с квартирными доносами в коммунальных квартирах. Была борьба за площадь, и она очень часто и приводила к таким последствиям, поскольку... Действительно, люди очень часто получали освобождающиеся площадь.
Угу. В вашем случае это так и произошло? Вас выселили?
В нашем нет, потому что это был 1938 год. Если бы 1937 год, если бы некто Белоусов подсуетился на год раньше, я думаю, что он эту комнату получил. А так он получил потом еще одну комнату, возможно, тоже по такому же поводу, не берусь сказать. Но в 1938-м эта волна уже начала остывать. Угу. Поэтому просто отцу дали 5 лет, но просидел он, как все, 18. И вышел уже... В очень тяжелом состоянии, больным, поскольку нигде ему никаких поблажек не было.
И активной деятельностью уже не занимался, не преподавал
нет,
больше?
Нет, он преподавать не преподавал, но он знал 4 языка, он делал переводы для академика Мигдала, для Капицы старшего. И, в общем, я, слава богу, понял, что такое настоящий русский интеллигент. Он был дворянин. Мой дед, был предводителем дворянства. Так что это была настоящая интеллигентная семья. Ничего общего с представлением ходячим, расхожим об русской неинтеллигенции не имеющей.
Вы остались с мамой жить? 4 года вам было?
Да,
в 4. В той самой комнате? А в каком районе это было? Где?
Это было на Пречистенке.
Дом остался еще?
Дом остался. Это был дом Дениса Давыдова. И он стоит и сейчас. И это, пожалуй, самое красивое место в Москве, поскольку оно не сгорело во время войны 12-го года. И там сохранился необыкновенно красивый ансамбль. Вот Пречистенка, на мой взгляд, это такой маленький островок настоящей Москвы.
Не хотелось в последнее время вернуться туда? Прикупить там что-нибудь, особнячок сам по себе?
Вы знаете, я как-то спокойно отношусь вообще к такого рода вкладыванию денег в недвижимость и еще что-нибудь. Меня больше беспокоит все-таки вот то, чего нам положено сделать. Вот ведь... Непонятно, зачем, скажем, Олегу Коровейчуку сочинять 15 симфоний, в то время как ему сейчас уже 81 год, а вышла всего одна компакт-кассета, а он ведь гениальный пианист вообще. Это удивительное наступление варварства, которое началось в 80-е годы, и, собственно говоря, и послужило причиной распада страны, потому что если стране не нужны гении, значит, такую страну Бог перестает беречь.
50-е было по-другому, хотя мы еще о войне не поговорили. Началась война, вам было 7 лет, окончилась, вам было 11 лет. Уезжали из Москвы, нет?
Я попал, какое-то время уезжал, но я попал под бомбежку, когда разбомбили Вахтанговский театр. Квартира моей бабушки, комната, точнее, моей бабушки, была засыпана, а мы были, слава богу, в бомбоубежище, моего дядю убило, а мы пересидели в бомбоубежище, но я до сих пор помню вот ночную военную Москву, аэростаты, немецкие кресты самолетов, когда их освещали прожекторы. Все это я помню, потому что это было самое напряженное время.
По легенде, вы начали заниматься музыкой, когда были, по-моему, студентом химико-технологического института, и ваша соседка по квартире купила пианино сначала, а потом вышла замуж, как вы говорите, не за вас, а пианино поставила к вам в комнату.
Нет,
так это все, нет,
она и никак за меня и не собиралась выходить замуж. Просто действительно, это были исключительно приятные и интеллигентные люди, Савастьяновы, и дочь Нина должна была выйти замуж, и у них стояло в доме пианино в их комнате, которое занимало какое-то место. И они попросили, чтобы мы переставили его в свою комнату. И, собственно говоря, с этого и произошло мое такое грехопадение, потому что я был на третьем курсе Института тонкой химической технологии, и через месяц меня уже стали выгонять, потому что я перестал есть, пить, спать, и тем более ходить на лекции.
Подождите, вы хотите сказать, что до этого вы вообще за инструмент не садились? То есть ни на гитаре, ни на пианино?
Инструмента не было. Какие-то немыслимые попытки приобщить меня к музыке мама делала, но это как-то так при нашей жизни, когда... То мы уезжали в Ижевск в эвакуацию, потом мы уезжали к отцу в Иркуту, когда была возможность, когда он некоторое время был на вольном поселении. И как-то так не сложилось у меня романа с музыкой, зато он вот вспыхнул именно в самый неожиданный момент, но уж вспыхнул с такой силой, что погасить его не удалось никак.
Программа довольно вольная, поэтому хотел вернуться к маме. Она как декабристка последовала, ну, декабристы не совсем в Иркуту, наверное, так и не расставались всю жизнь. Хранила верность, кого не вышла, никого не появилось дома.
Нет, никогда никого не появлялось, и когда отец вернулся, то мама его выхаживала как могла. И, в общем, вся наша жизнь держалась на ней.
А мама чем занималась?
Мама была просто секретарем-машинисткой. И вот на эти... скромные средства, собственно говоря, семья и существовала. И Я-то поступил в Гнесинский институт, не имея справки об окончании музыкального училища или музыкальной школы.
Вы же занимались, по-моему, на каких-то курсах.
Их курсами не назовешь. Это были такие... Был такой семинар самодеятельных композиторов по воскресеньям при Московском Союзе, куда ходили самые разные люди один раз в неделю послушать, что такое музыка, и это не была постоянная работа. Но там я познакомился с двумя феноменальными музыкантами, со своим первым педагогом Николаем Николаевичем Каретниковым, замечательным композитором, и учеником Шомберга и Албана Берга, великих нововенских классиков, Филиппа Моисеевича Гершковича, который стал таким гуру московского и, я бы сказал, даже советского авангарда. К нему ходили учиться и Альфред Шнитке, и Эдисон Денисов, и Софья Губайдулина. И он, музыкант, был потрясающий. Но он преподавал гармонию, анализ музыкальных произведений, и вот это знакомство с немецкой школой и с потрясающей глубиной понимания музыки, это мне, конечно, страшно повезло, потому что потом ничего подобного я, пожалуй, не встречал. Он мог говорить о двух тактах сонаты Бетховена 2 часа, не повторяясь.
Вы о чем можете 2 часа говорить, не повторяясь?
Вы знаете, это, конечно, школа, без которой понять всю суть немецкой музыкальной философии, пожалуй, невозможно.
А вы, кстати, преподаете? Преподавали? У вас есть свои ученики?
Я преподавал 2 года после окончания. Я закончил, получил диплом с отличием в Гнесинском институте
в классе Хачатуряна.
Да. И класс был замечательный. Из него вышли и Андрей Шпай, и Алексей Рыбников, и Марк Минков, и Михаил Таривердиев. То есть... В общем, уже это перечисление таких грандиозных талантов говорит об исключительном педагогическом даре Арам Ильича. А потом я преподавал 2 года, и потом уже стал заниматься только музыкальной практикой, особенно работой в театре и в кино. Я сначала в театре, и мне пришлось работать с великими режиссерами, и с Анатолием Эфросом, и с Олегом Ефремовым, и с Галей Волчек, и с Валерием Фокином, и с Михаилом Левитером, и Леонидом Хефицем, с Гончаровым, то есть практически, и с Любимовым, практически все, что можно было выжить из потрясающего театра того времени, а это был, конечно, гениальный театр, и вот это мне очень повезло. А потом в кино я начал с работы с Сергеем Осичем Юткевичем и получил тоже. Я от режиссеров, грандиозных режиссеров. Вот и с Володей Бортко я работал, и с Вадимом Дрошитовым, и с Игорем Масленниковым. И это все потрясающая школа.
Напомню, в гостях в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы» композитор Владимир Дашкевич. О кинокритиках вы хорошего мнения или не очень? А пока думаете,
понимаете,
мнение кинокритика Александра Шпагина.
Я считаю, что Владимир Ташкевич – это один из главных композиторов кинематографа 70-х годов, кинематографа аллюзий, кинематографа игрового, лукавого, ироничного, который показывает кукиш в кармане властям, который пытается говорить на языке определенных культурных кодов. И все это во многом зашифровано и в его ироничной, отстраненной музыке. Замечательно, что он и сегодня в прекрасной творческой форме продолжает много и активно работать. Более того, на сегодняшний день он самый популярный кинокомпозитор, потому что за последние 5 лет больше всего к фильмам написал музыку именно он.
Напомню, что это кинокритик Александр Шпагин.
Ну, Саша говорит о музыке отдельно, а мое мнение вообще, что мировая культура в 60-х годах... Сегодня уже очевидно, что Россия была лидером мировой культуры и в литературе, и в поэзии, и в театре, и в кинематографе, и в музыке.
Угу. Ну вот перестали быть лидером, да?
Нет,
так,
нет.
Надо трактовать ваши слова или нет?
Не перестали быть лидерами, а потеряли аудиторию, которая погналась за... попсой, который на самом деле это чистая китайская продукция. Дешевая, привязчивая, абсолютно бесполезная и по искусству никакая.
Ну, вот вы назвали среди композиторов в том числе и Пола Маккартни. Ну, в общем,
Пол
тоже...
Пол Маккартни, не рок-культура, это никак не попса. Это
Как раз из всех битлов он самый сладкий. Многие критики считают
это,
его скорее таким.
Это чего бы они ни считали, это не имеет никакого значения. Рок-культура – это культура социального протеста.
Ее вы уважаете, в отличие
вообще,
от попсы.
Вообще любую культуру социального протеста, она в 60-м году во всем мире была такая. Это не то, что только у нас или шестидесятники. Все великие представители мировой культуры были шестидесятниками практически. И их можно перечислять и перечислять. И в музыке это было то же самое. Как только кончился один социальный протест, был задушен, другой был куплен на Западе, и после этого прекратилась культура, в том числе и в кинематографе. Потому что единственная возможность сделать гениальные сочинения – это бросать очень амбициозный вызов с желанием перевернуть мир. Если этого желания нету, ничего путного не снимешь, не напишешь, не сочинишь. Это так устроен художник.
О социальном протесте мы еще поговорим, а сейчас воспользуемся тем, что сказал Александр Шпагин. Вы на самом деле много пишете музыки в последнее время тоже.
Да, но я написал за последние несколько лет я написал оперу «Ревизор», я написал балет «Шерлок Холмс» совершенно с новой редакцией, большой, почти что 2,5-часовой балет. Я написал, только что закончил хоровую симфонию для Владимира Минина на стихи Тютчева «Молчи».
Я в руках держу еще диск под названием «Реквием»,
да,
«Реквием» Ахматова и Елена Камбарова.
Но диски постоянно выходят. Это диск, я как раз хотел бы, чтобы он прозвучал, потому что в этом году исполняется 120 лет со дня рождения Анны Андреевны. И этот диск «Реквием», который исполнила Лена Камбарова, симфонический оркестр и хор, и это в значительной степени то автобиографическое начало, которое всех нас соединяет.
Уникальный случай в программе «Без дураков» звучит музыка с диска «Реквием». Thank you. Приношу извинения нашим слушателям. Это была музыка. Владимир Дашкевич представит ее.
Ну, все и так ее знают, поэтому представлять нечего. Просто мы ошиблись, включив не тот компакт-диск. А сейчас будет «Реквием Ахматовой».
Будем надеяться, что он сейчас пойдет.
Ну, все, что связано с такими временами, всегда включает протест внутренний. Вот это, между прочим, действительно мы заново учились жить тогда, когда проходили через эти аресты. Заново учился жить и маленький Изя Шварц, заново учился жить и Саша Зацепин, заново учился жить и Владимир Дашкевич, и моя мама тоже училась заново жить. И вот Лена Камбурова с потрясающей силой передает вот это состояние, и я думаю, что вот это и есть те минуты, из-за которых, собственно говоря, мы что-то перед Богом оправдываем цель нашего существования.
А почему вы пишете не только трагическую музыку? Шерлок Холмс такой оптимистичный, что просто невозможно там...
Вы понимаете, музыка не может быть оптимистичной или трагичной только. Человек проходит... каждое сочинение — это отдельная жизнь человека. Это цельное состояние его души, которое проходит через все эти испытания. Испытания могут быть разные. У Шерлока Холмса свои испытания, и он выходит победителем. И для меня Шерлок Холмс – это наш современный Дон Кихот, который также борется, только в отличие от Дон Кихота Сервантеса, он умеет побеждать. И мне очень важно подчеркнуть именно это. И хотелось бы, чтобы и мы умели побеждать то зло, которого достаточно в нашей жизни.
Напомню, композитор Владимир Дашкевич, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Но уже близко последний вопрос, чуть больше минуты нам остается. Владимир Сергеевич, вам что-нибудь нравится в сегодняшнем времени? Вообще, вот такой общефилософский вопрос. Не только музыка, но и...
Общефилософский вопрос, с него тогда
больше,
надо,
чем,
было,
скажем, в 60-е
надо было годы. Начинать.
А мы специально, чтобы коротко ответить.
Мне коротко. Мир вошел в полосу цивилизационного тупика, и Россия, как всегда, в этом тупике несет знамя первооткрывателя, который подвергается наибольшему риску и, прежде всего, риску распада. Особенно, если он, если этот первооткрыватель забудет, я ведь как инженер понимаю, что существует всего-навсего две силы. Одна – это центростремительная сила, когда тебя тянет к центру, а другая – центробежная. Я вижу, что центробежные силы сейчас в России предостаточно.
Ну, смотрите, империи появлялись и рассыпались, и римская рассыпалась, нет, и Италия – хорошая страна, между
вы
прочим.
Вы понимаете, главное – это та культура, которая создает центростремительную силу. Дима Билан и даже победы наши в хоккее и футболе, они были всегда в тех самых годах, когда вся страна пела «Я, ты, он, она, вся советская страна», и благополучно страна под эту песню распалась и развалилась. И побед было достаточно, побеждает только культура.
Спасибо вам огромное. Владимир Дашкевич был гостем программы «Без дураков». Большое вам здоровья и много чего еще написать и сделать, чего еще не успели.
Спасибо.